Чудная повесть благоговейного ямщика. Однажды в Москве от Ярославского вокзала ехал я на извозчике к Ильинке, вспоминал архимандрит Кранит. Во время езды извозчик, обратившись ко мне, спросил: «Что, батюшка, вы будете из села священник?» Я сказал: «Нет, я монах из обители преподобного Сергия». Тогда он пристально посмотрел мне в лицо и радостно повторил: «Так вы из обители преподобного Сергия?» Я подтвердил это, сказав: «Да». При этом я, в свою очередь, спросил его: «А что тебя так тронуло и почему тебе так приятно, что я из этой обители?» «Да как же, батюшка», — отвечал он, — «ведь преподобный — мой вечно незабвенный благодетель». И рассказал мне такой случай. «Я, — сказал он, — в свое время по воинской повинности служил в Петербурге в гвардейском полку. Были мы на маневрах под Царским селом. Стояла ненастлая дождливая погода, так что все наши палатки промокли под дождем, даже постели подмочило. В один из вечеров, ложась спать, я не обратил на это внимания и на мокрой холодной постели проспал всю ночь. Когда утром проснулся, то у меня руки и ноги сделались бесчувственными. Я весь стал как бы деревяшкой, не владел ни руками, ни ногами. Положили меня в лазарет, где я пролежал целый год, а пользы не получил никакой. Как-то случился в лазарете инспекторский осмотр. Главный военный врач, генерал, подошел ко мне и спросил, давно ли я лежу в больнице. Я ответил, что уже целый год. Тогда он с гневом обратился ко всем сопровождавшим его врачам. «Человек страдает целый год, и вы не сможете ему помочь. Приказываю, чтобы обязательно был вылечен». С этими словами он вышел из палаты. После осмотра наш палатный врач подошел ко мне с предложением. «Васильев», — сказал он, — «согласись поехать домой на попечение своих родителей. Тебе, как инвалиду, будет даваться денежная пенсия». Тогда я ему ответил: «Кому же я беспомощный, там буду нужен». И после этого решил остаться в лазарете. Когда доктор вышел, я стал помышлять в себе, что таким больным, как я, один путь — на тот свет. И при этом я слезно стал просить милости и помощи у Бога. Вспомнилось мне тогда мое детство, когда я со своей матушкой ходил на богомолье к преподобному Сергию, и моя мать, стоя на коленях перед его ракой, в пламенной молитве и слезах говорила вполголоса угоднику: «Преподобный Сергий, посети нас милостью своей и предстательством своим, и спроси нам милости у Бога во все дни жизни нашей, настоящей и будущей. Батюшка преподобный Сергий, услыши меня грешную, сыну моему отроку Василию, в его нуждах и испытаниях помоги. Посети его, подашь ему руку помощи в тяжких болезнях и будь его заступником всей и будущей жизни». Лежа на постели, всеми оставленной, беспомощной и больной, я вспомнил эту материнскую молитву, вспомнил лик преподобного и, зарыдав в слезах, воскликнул: «Угодник Божий, преподобный Сергий, помоги мне не ради меня, но ради молитв моей усопшей матери, которая при жизни своей просила тебя о милостивом предстательстве пред Богом за мою грешную душу». Слезы мои были столь обильны, что я смочила ими всю подушку, не переставая мысленно просить усопшую мать свою, чтобы она там, пред престолом Божиим, воздохнула обо мне грешном. Вдруг чувствую, в руках и ногах моих внезапно появилась неизъяснимая теплота. Затем нахожу, что возвращается ко мне осязание. Стал замечать, что руки и ноги начинают приходить в движение. При этом я осмелился опустить ноги на пол, встал и даже немного попытался пройтись по палате. Иду, а сам боюсь верить, что я хожу. И думаешь, не умер ли я? Подхожу к двери, там встречает меня дежурный часовой со словами: «Нельзя». Тогда я спрашиваю его: «Скажи мне, пожалуйста, что я, жив или мертв?» Часовой взглянул на меня с недоумением и сказал: «Да ты что, с ума сошел, что ли?» «Ты, конечно, жив». Вернувшись к своей кровати, я опустился на колени и горячо заплакал, благодаря всемилостивого Бога и его угодника преподобного Сергия, посетившего меня своей милостью за молитвой моей матери. Прошло 10 лет. Я, как видите, остаюсь, слава Богу, жив и здоров. В это время мы приехали на место, куда мне было нужно. Когда я стал расплачиваться с извозчиком, он отказался принять от меня деньги, говоря: «Нет, батюшка, я денег от тебя не возьму, так как ты служишь угоднику Божию, моему отцу и благодетелю». Неразумная молитва матери. городе Калуге жила одна вдова, которая имела большое усердие калужской иконе Божьей Матери. Утешением вдовы была единственная дочь, отроковица, 12 лет. Внезапно девочка заболела и умерла. Несчастная женщина, обезумевшая от горя, пришла в собор и здесь, у образа Божьей Матери, начала свою безумную молитву. «Я всегда тебе молилась, Матерь Божия, всегда чтила твой образ, но ты, невзирая на мое усердие, лишила меня единственной радости и утешения. Ты не спасла мою дочь от смерти, и затем осыпала Божью Матерь упреками, называя ее немилосердной и жестокосердной. У образа Божьей Матери женщина впала в какое-то бессознательное состояние, в котором увидела лучезарно сияющую Царицу Небесную. Божья Матерь обратилась к ней с такими словами: «Неразумная жена, я всегда слышала твои молитвы о дочери и умолила сына и Бога моего, чтобы он взял ее чистой в лик девственниц. Она вечно восхваляла бы имя Господне с другими, подобными ей. Но ты воспротивилась этому. Да будет же по-твоему. Иди, дочь твоя жива». После этих слов женщина очнулась и направилась домой. Дочь ее лежала в гробу, готовой к погребению. Но вдруг неожиданно для всех щеки ее покрылись румянцем. Послышался глубокий вздох, и отроковица живая поднялась из гроба. Радости матери не было конца. Но счастье было непродолжительным. Выросшая девица повела разгульную порочную жизнь. Для матери она стала не утешением, а большим несчастьем. Она била мать, бронила и всячески издевалась над ней, причиняя ей слезные обиды. Так страшно и опасно не подчиняться воле Божией.
Повесть о лавском послушнике Александре. «Помню, — рассказывал наместник Троицы Сергиевой Лавры архимандрит Кранит, — в обители преподобного Сергия жил в качестве послушника один молодой, с виду изящный человек по имени Александр. Он обладал сильным и приятным голосом. Его чистый первый тенор выделялся своей мелодичностью среди голосов поющей братьи и невольно располагал сердца молящихся в Лавре к Богу. Жил он в обители 3 года и своим пением поистине украшал всю обитель. К сожалению, нашлись в Лавре у Александра советники, которые внушили ему стать известным певцом, предварительно усовершенствовав свои певческие способности в консерватории. Послушник внял этому совету, ушел из обители и поступил в столичную консерваторию. Прошло 5 или 6. Однажды я вышел прогуляться от Троицкого собора ко Святым Воротам. На пути встретился мне какой-то незнакомый человек с лицом, перевязанным платком на месте носа. Он, называя меня по имени, сиплым голосом просил себе милостыню, как бывшему певцу этой обители. Спрашиваю его: «Кто ты такой и как имя?» Тогда он ответил: «Я тот знаменитый певец, тенор Александр, которого все начальство обители так уважало и любило, но я не сумел сохранить Божьего дара, послушался недобрых советов и в компании недобрых товарищей распутством и вином погубил себя и голос». Смотря на этого человека, страждущего, но не венчаемого от Бога, я готов был и сам плакать, помня его погибшие великие дарования на далекой стороне.
Чудо святителя Николая. Иеромонах Троицы Сергиевой Лавры Авенир рассказал следующую повесть о спасении жизни своего друга некого Томилина, предстательством святителя Николая Мирликийского. Это было много лет тому назад. Родной брат известного в Москве богача Томилина служил у него доверенным по торговым операциям. Каждый год ему приходилось по работе ездить в Сибирь на Ирбитскую ярмарку и здесь совершать большие торговые дела. В одной из ярмарок Томилин, приезжая в Ирбит на лошадях, в то время железных дорог еще не было, остановился на постоялом дворе, где предстояла смена лошадей. По выезде со станции Томилин заметил, что новый ямщик везет его не той дорогой, которая ему была уже известна, и что едут они рекой. Томилин спросил ямщика: «Почему ты везешь меня не той дорогой?» Тот уверял ездока, что по реке путь намного сократится, и тем успокоил его. Проехали они еще 10 верст. Ямщик вдруг пронзительно свистнул. В тот же момент где-то близко впереди послышался ответный свисток. Это Томилину показалось подозрительным. Он выхватил из кармана револьвер, наставил его к уху ямщика и грозно потребовал от него повернуть назад. Но ямщик тряхнул головой и вышиб револьвер из рук Томилина. Он упал в передок саней. Обезоруженный Томилин мысленно стал готовиться к смерти. В предсмертной своей молитве он слезно воззвал к Николаю Чудотворцу и молил его горячо о спасении жизни ради своих детей. Не успел еще Томилин окончить тайны сердечной молитвы, как молниеносно явился святитель Николай с каким-то прекрасным юношей. Грозно смотря на ямщика, он воскликнул: «Как ты осмелился посягнуть на жизнь этого человека? Я слышу его скорбную молитву. Ради своих детей он избежит смерти, а ты, если не оставишь своего преступного намерения, сам погибнешь». С этими словами святитель Христов стал невидим. Тогда ямщик в ужасе грозно гикнул на коней и сильно ударил их кнутом. Лошади вихрем понеслись вперед. Разбойники, стоявшие на дороге и поджидавшие путников, едва-едва успели отскочить. Сзади проезжавших послышались выстрелы и невыразимая адская ругань. Затем все затихло. Ямщик, подобно урагану, пролетел верст 5 и остановился. Он подал Томилину револьвер и, выпрыгнув из саней, опустился перед ним на колени, слезно прося у него прощения. Растроганный явлением святителя Николая, Томилин сказал виновному лишь одно: «Я не тот богач Томилин, за которого ты меня принял. Я его родной брат и служу у него лишь доверенным во всех делах, и в данную минуту не имею при себе никакого капитала. Тебя Бог простит, и я прощаю». В знак примирения он с христианской любовью поцеловал ямщика, и они поехали дальше. В последующие годы, проезжая на Ирбитскую ярмарку, Томилин всегда останавливался у этого ямщика, брал его в дорогу и по его просьбе был даже крестным отцом родившейся у него дочери.